Многое еще оставалось сделать до вожделенной минуты, и предположенное время наступало. Вследствие того, при следующем свидании с Паниным, я решилась сбросить всякую маску и открыть ему начисто сущность и силу нашего затвора. При первом удобном случае я заговорила с ним о серьезном намерении поднять революцию. Он слушал внимательно и в ответ начал придираться к формам, как надо приступить к делу и как ввести в круг нашего действия Сенат. Что авторитет этого государственного учреждения помог бы нам, я этого не отвергала, но спросила, можно ли без величайшего риска искать его участие. Я также согласилась с ним, что императрица взойдет на престол не иначе, как с правом регента во время малолетства ее сына. Но я не допускала его сомнений относительно второстепенных вопросов реформы. «Дайте совершиться», — сказала я, — «и никто не заподозрит его в ином стремлении, как в настоятельной необходимости свергнуть зло с переменой настоящего правления». Тогда я назвала ему главных участников моего замысла — двух Рославлевых, Ласунского, Пасека, Бредихина, Баскакова, Гетрофа, князя Борятинского и Орловых. Он удивился и струсил, увидев, как далеко я зашла в своем предположении, и притом без всякого предварительного переговора с Екатериной. Я защищала свою скрытность в этом случае осторожностью относительно государыни, что было бы неуместно и даже опасно вводить ее в наши планы, еще незрелые и шаткие. Из всего, что сказал мой дядя в это свидание, я заметила в нем и присутствие мужества, и желание стать с нами, но он колебался при мысли о результате реформы. Расставаясь с ним, я просила его захватить на нашу сторону Теплова, который только что вышел из крепости, куда он был заключен Петром III. Его красноречие и умение говорить народным языком были нам полезны в первые минуты восстания, а влияние его на Разумовского еще важнее были для нашей поддержки. В заключение я убеждала Панина не говорить ему о провозглашении великого князя, а предоставить мне это дело, так как наставнику свойственно дружить своему воспитаннику, то это могло подать повод к недоразумениям. Что же касается до меня, как всем известного преданного друга императрицы, я могла объясниться, не возбуждая ни подозрения, ни недоверия. Согласно с тем, я впоследствии сделала это предложение. К счастью, исполнение его было остановлено рукой провидения, хранившего судьбу государства. Между иностранцами, искателями счастья в Петербурге, был один пьемонтец по имени Адарт, который, по милости моего дяди, служил адвокатом в коммерческой коллегии. Он был средних лет человек, болезненный, живой и острый, хорошо образованный и ловкий интриган. Но по причине незнания русского языка, произведений и внутренних сообщений нашел себя бесполезным на этом месте и желал занять какую-нибудь должность при императрице. С этой целью он просил моего ходатайства. Я рекомендовала его государыне в качестве секретаря, но так как переписка ее ограничилась одними родственниками, то она не хотела принимать его, тем более что считала опасным поручить иностранцу эту обязанность. Впрочем, я выхлопотала ему при ней место смотрителя некоторых доходов, определенных Петром III. Я заговорила об этой личности потому, что между ложными фактами, распространенными о революции, Адарта считали моим главным руководителем и советником. В одном из писем императрицы будет видно, что я познакомила его с ней, правда и то, что я ради его здоровья доставила ему случай находиться при графе Строганове, когда он был загнан императором на свою дачу. Но Адарт отнюдь не был моим поверенным, и я редко его видела, ни одного раза за 3 недели до переворота. Я была очень рада помочь ему, но никогда не спрашивала его совета, и я думаю, что он знал меня настолько, чтобы не осмелиться сделать мне тех предложений со стороны Панина, которые взвели на него некоторые французские писатели в своих бессмысленных брошюрах. Но я возвращаюсь к своему главному рассказу. Новгородский архиепископ, известный своей ученостью, любимый народом и обожаемый духовенством, конечно, не сомневался в том, чего могла ожидать церковь от такого повелителя, как Петр III. Его собственные опасения на этот счет, уже давно возбужденные в нем и в которых он не скрывался, ставили его в наших рядах, если не как деятельного участника, то, по крайней мере, как ревностного покровителя наших замыслов. Я с удовольствием услышала от князя Волконского, дяди моего мужа, по возвращении его из армии, что дух ропота обнаружился даже между солдатами. Они были недовольны тем, что их заставляли обратить оружие против первого их союзника, Марии Терезии, в пользу прусского короля, с войсками которого они так долго бились. Я передала эту новость Панину как доказательство, между прочим, и того обстоятельства, что князь Волконский был не чужой нам. Впоследствии он совершенно оправдал нашу надежду. Наш круг с каждым днем увеличивался численно, но план действия далеко не имел соответственного успеха. При таком порядке вещей я половину времени проводила в уединении на своей даче близ Петербурга. И в то время, как я скрывалась от всех своих друзей под предлогом нездоровья, я старалась уяснить свои идеи и изыскивать более практичные и верные средства для достижения задуманной цели. Дача, о которой я говорю, находилась недалеко от города, близ Красного Кабачка, и составляла часть обширной болотистой почвы, некогда покрытой густым кустарником. Петр III приказал ее разделить между некоторыми помещиками. Посредством осушения и обработки этой бесплодной земли она была обращена богатыми владельцами в плодоносную и прекрасную долину. Мой участок сначала был подарен одному галтинскому генералу. Не имея терпения разработать его, он отказался от своего владения, предоставив его опять в распоряжение правительства, а себе избрав другое. В числе прочих, эта земля была предложена мне, но недостаток денежных средств для самых необходимых расходов, которыми я не хотела беспокоить своего мужа, заставил было меня отказаться от нее, подобно галтинскому генералу. Впрочем, отец мой, желая, чтобы я приняла ее, предложил построить здесь дом на собственный счет и таким образом уладить дело, в котором я сомневалась. Около этого времени случилось быть в Петербурге сотни крестьян, принадлежащих моему мужу. Им позволялось в известное время года работать на самих себя. Из благодарности и любви к их великодушному помещику эти добрые мужики вызвались поработать 4 дня сряду на этом новом владении и потом каждый праздник по очереди продолжать свой труд. С помощью их были прорезаны небольшие каналы и поднята почва для постройки дома и его служб. Но, несмотря на то, что я начинала любить это первое поземельное приобретение, которая составляла мою собственность, я не хотела дать ему название до тех пор, пока не освящу его именем того святого, в день которого увенчается успехом наше политическое предприятие. Однажды провожал меня сюда верхом мой брат, граф Строганов. Намереваясь показать ему некоторые улучшения, я попыталась пройти, по-видимому, по зеленому лугу, но, к сожалению, до самых колен погрузла в болото. Жестокая простуда и лихорадка были следствием того. В это время я получила очень дружеское письмо от императрицы, которая шутила над этим происшествием, приписывая вину его невниманию моего прекрасного кавалера, обезьяны, как она называла его. Название вполне выражало неуклюжесть Строганова, соединенную с расположением его к шутовству. Я постаралась ответить на это письмо и писала его в минуту сильного лихорадочного припадка за то, чего в нем не было. Вероятно, я говорила о своих революционных надеждах и в таком бессвязном, темном виде, с такой смесью прозы и стихов, французского и русского, что Екатерина, намекнув впоследствии на это письмо, спросила, как долго я была одержима духом пророчества. Что касается до моих пламенных выражений дружбы, она поняла и оценила их. Что же до моего намерения назвать свое имение во имя вожделенного дня, она решительно не постигла моего желания. В это время государыня часто писала мне и, по-видимому, с более спокойным духом, менее встревоженная грядущими обстоятельствами, чем ее друзья, которых ожидания относительно близкой перемены были гораздо серьезнее, чем ее собственные. Между тем встретилось событие, уронившее царское достоинство Петра III гораздо больше, чем какая-нибудь из его обыкновенных глупостей. В царствовании его тетки, сербы, последователи православной веры, подобно своим братьям по религии, искавшим убежище в Венгрии, в австрийских владениях, прислали к Елисавете депутатов, просивших у нее защиты земли и в ее империи, чтобы избавиться от преследований римско-католического духовенства, всесильного в эпоху Марии Терезии. Хотя императрица была другом немецкой королевы, но она по религиозному чувству уступила просьбе их. Благосклонно приняв депутатов, она отвела сербам несколько превосходных участков в южной полосе России. Кроме того, им дано было денежное вспоможение на переселение и для набора нескольких гусарских полков из своей среды. Но вот что случилось. Один из этих депутатов по имени Хорвать, тонкий интриган, вкрался в доверенность тех чиновников, которым было поручено устройство новой колонии, и захватил себе деньги, вместо того, чтобы употребить их на помощь многим тысячам своих одноземцев, уже прошедших на отведенное им место. Он присвоил их себе и стал поступать с переселенцами, как господин своими рабами. Угнетенный народ жаловался государыне, которая послала князя Мещерского рассудить их, но вследствие болезни и скорой смерти Елисаветы, в связи с другими препятствиями, дело, перенесенное в Сенат, осталось нерешенным. Хорват же, услышав о кончине императрицы, поспешил в Петербург и подарил по 2000 дукатов каждому из 3 сановников, близких к престолу, и особенно любимых Петром III. В числе их он поставил Льва Нарышкина, знаменитого придворного шута, генерала Мельгунова и генерал-прокурора Глебова. Двое последних отважно сказали о своей взятке императору и были превознесены его похвалами за откровенность их поступка. «Вы честные ребята», — сказал он, — «и если вы поделитесь со мной вашей добычей, я пойду сам в Сенат и решу дело в пользу Хорвата». Государь сдержал слово, скрепил акт, по которому Россия потеряла 100 000 жителей, ничего более не требовавших, чтобы идти вслед за своими соотечественниками, как исполнение обещанного покровительства. Когда же Петр III услышал о взятке Нарышкина, не признавшегося в ней, подобно своим товарищам, он отобрал у него всю сумму сполна, присвоив ее себе в виде наказания. Довольный он несколько дней потом насмешливо спрашивал Нарышкина, что он сделал с полученной взяткой от Хорвата. Подобное воровство, грязное для всякого честного человека, унизило императора в общественном мнении ниже шута и подвергло их всех общему смеху и презрению. Около того же времени император выкинул поразительный фарс перед лицом всего Измайловского гвардейского полка. Маршал Разумовский однажды был позван маневрировать своим полком в присутствии императора, вследствие общего приказа, по которому каждый командир обязан был показать свое искусство. После развода, причем Разумовский человек вовсе не военных способностей, заслужил высочайшее благоволение. Государь, вполне счастливый, отправился с своей свитой обедать. Мимоходом он заметил своего любимого негра, если не ошибаюсь, Нарцисса, яростно сцепившегося с другим служителем и оборонявшегося и руками, и ногами. Сначала Петр III расхохотался, но когда увидел, что соперником черного любимца его был полковой мусорщик, лицо его тотчас изменилось, и он с досадой воскликнул: «Нарцисс потерян для нас навсегда». Что он разумел под этим, трудно было понять. Разумовский спросил государя о причине его неудовольствия. «Как сказал император, разве вы, военный человек, не понимаете, что я больше не могу допустить его к себе после этой позорной и унизительной драки с мусорщиком?» Маршал, прикинувшись партизаном царского горя, очень важно предложил смыть пятно с негра, покрыв его знаменами полка. Эта идея, воскресившая Нарцисса, с восторгом была принята государем. Поцеловав Разумовского, он приказал привести негра. «Разве ты не знаешь, — сказал он ему, — что ты обесчестен и навсегда удален от нас за это подлое соприкосновение с мусорщиком?» Бедняк, пенившийся злостью и не поняв значения этих слов, начал оправдываться, говоря, что он, как честный человек, должен был наказать этого мерзавца, который бросился на него первый. Но когда по приказанию Петра III стали проводить его три раза под полковыми знаменами, негр так стойко сопротивлялся, что четыре человека принуждены были держать его во время этой церемонии. Впрочем, этого было мало. Император требовал, чтобы из негра выпустили несколько капель крови для омытия пятна его бесчестия, и был удовлетворен только тогда, когда прикоснулись концом знамени к его голове. Крики и завывания бедного африканца против его господина и нелепость всей этой сцены была пыткой для офицеров, готовых разразиться общим смехом. И действительно, трудно было удержаться от хохота, смотря на торжественную осанку царя, который, казалось, в одно время работал над искуплением чести своего лакея и своей собственной императорской славы. Отец мой вовсе был не в милости при настоящем дворе, и хотя государь оказывал некоторое уважение моему дяде-канцлеру, но не слушался его политических советов. Являться каждое утро на парады, в качестве капрал-майора, хорошо есть, пить бургундское, проводить вечера между шутами и известными женщинами и исполнять всякое приказание прусского короля. Вот что было счастьем и славой Петра III, и он процарствовал 7 месяцев. Самым великим его предприятием было желание отнять у датского короля клочок земли, который он считал своей собственностью, и с такой поспешностью действовал в этом деле, что даже не хотел отложить его до окончания своей коронации. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.